Я увидел Холта в сиянии полуденного солнца. Он расхаживал в широких зеленых брюках вокруг бассейна. На нем была пестрая гавайская рубашка с южным ландшафтом. Заметив меня, он еще издали замахал обеими лапами.
«Хелло, Роберт!»
«Хелло, мистер Холт!» Он похлопал меня по плечу, жест, который я ненавидел. «Все еще сердитесь из-за рисунков? Ну, это мы уладим!» Я молча слушал его болтовню. Наконец он перешел к делу. Он хотел, чтобы я посмотрел, нет ли каких ошибок в сценарии, кроме того, чтобы я был у него своего рода консультантом по костюмам и режиссуре, дабы исключить возможные неточности. «Это две разные задачи», — сказал я. «Что будет, если сценарий окажется негодным?»
«Тогда мы его переделаем, но сначала ознакомьтесь с ним».
Холт слегка вспотел.
«Только это надо сделать быстро. Уже завтра мы хотим приступить к съемке наиболее важных сцен. Могли бы вы сегодня бегло просмотреть сценарий?»
Я молчал. Холт достал из портфеля папку.
130 страниц», — сказал он. «Работа часа на два, на три».
Я нерешительно взглянул на желтую папку, потом взял себя в руки.
$500, — сказал Холт. «За отзыв в несколько страниц». «Это очень неплохо», — подтвердил Таненбаум.
2000, — возразил я. «Если уж продавать себя, по крайней мере, надо покрыть за этот счет все долги и еще кое-что оставить на черный день».
Холт чуть не расплакался. «Это исключено», — сказал я.
«Отлично», — ответил я зло. «Меня это вполне устраивает. Терпеть не могу вспоминать о том времени. Можете мне поверить».
1000, — сказал Холт. «Только для вас».
2. Ну что это за сумма для человека, коллекционирующего картины импрессионистов?
«Это не по-джентльменски», — сказал Холт. «Плачу ведь не я, а студия».
«Тем лучше».
1500, — скрипнув зубами, сказал Холт. «И $300 в неделю за консультацию».
«Идет», — согласился я. «И машину в мое распоряжение, пока я буду у вас консультантом. И еще одно условие. После обеда я должен быть свободен».
«Вот это контракт!» — воскликнул Таненбаум. «Как у кинозвезды!»
Холт пропустил это мимо ушей. Он знал, что я имею представление о гонорарах кинозвезд.
«Хорошо, Роберт», — сказал он решительно. «Я оставляю вам рукопись. Немедленно приступайте, время не терпит».
«Я начну, как только у меня будет аванс в $1000, Джо», — сказал я.
«Если вы будете у меня работать только полдня, я, разумеется, буду вынужден сократить вам жалование», — заявил Сильверс. «Скажем, наполовину». «Это справедливо, вы не находите?»
«Слово «справедливо» я уже слышал сегодня несколько раз», — ответил я. «И каждый раз оно не соответствовало действительности». Сильверс вытянул ноги на светло-голубом диване.
«Я считаю свое предложение не только справедливым, но и великодушным. Я даю вам возможность неплохо заработать в другой области. Вместо того, чтобы вас уволить, я соглашаюсь на то, чтобы вы работали у меня только время от времени. Вы должны быть мне благодарны».
«К сожалению, это не так», — сказал я. «Лучше увольте меня совсем. Если хотите, мы можем заключить скользящий контракт на следующих условиях. Более низкое жалование, но зато долевое участие в сделках».
Сильверс посмотрел на меня, как на редкое насекомое. «Много вы понимаете в бизнесе», — бросил он презрительно. «На комиссионных не разживетесь».
Он всякий раз раздражался, если кто-нибудь не верил, что продажи картин требует чуть ли не божественного наития.
«Я для вас стараюсь. Хочу, чтобы вам дали какую-нибудь работу в кино, а вы...»
«Мистер Сильверс», — спокойно прервал я его, — «оставим это. Вы же не мне хотите продать картины, а моему клиенту Холту. Я за то, чтобы Холту вы представили дело так, будто вы оказываете ему огромную любезность, и я уверен, что он с благодарностью будет покупать у вас и впредь. Я только хотел бы, чтобы от меня вы не требовали изъявления благодарности, поскольку благодарить должны скорее вы меня. То, чему вы меня научили, великолепно. Высшая цель прилежного коммерсанта заключается в том, чтобы не только содрать с клиента шкуру, но и заставить его благодарить за это. Вы мастер своего дела, но прошу вас меня от этого избавить».
Лицо у Сильверса сразу стало каким-то помятым. Казалось, за несколько секунд он постарел на 20 лет. «Так», — произнес он тихо, — «я должен вас от этого избавить. А что получаю от жизни я? Вы развлекаетесь на мои деньги? Вы на 25 лет моложе меня. Я же вынужден торчать здесь, в этом отеле, поджидая клиентов, точно старый паук. Я воспитываю вас, как сына, а вы злитесь, если хоть немного поточу о вас свои усталые когти. Выходит, мне и пошутить нельзя?»
Я быстро взглянул на него. Мне были знакомы все его трюки со смертью, болезнью и разговорами о том, что никто не может унести с собой в потусторонний мир даже самую крохотную картину, поэтому, видите ли, лучше продавать их симпатичным клиентам здесь, на земле, пусть даже с убытком, не так уж много времени нам отпущено. Мне тоже однажды пришлось заниматься пузырьками с лекарствами. Когда изможденный и бледный Силверс, жена слегка подгримировала ему лицо землисто-серым тоном, в своем голубом шлафроке улегся в постель, чтобы с убытком продать нефтяному королю из Техаса ужасную картину, изображавшую огромного мертвого жокея с лошадью. Я знал, что свой обычный красный шлафрок Силверс иногда меняет на голубой, так как на голубом фоне ярче выделяется его болезненная бледность. И мне пришлось дважды прерывать его беседу с клиентом и приносить ему лекарство, а на самом деле водку. Это была моя идея подавать водку вместо виски, потому что водка не пахнет, тогда как запах виски чуткие ноздри техасца учуяли бы даже за 20 метров. В конце концов Силверс умирающим голосом продиктовал мне условия соглашения. На этой сделке он заработал 20 тысяч долларов. Услышав сумму, я машинально округлил глаза в знак безмолвного протеста, но сразу же покорно кивнул. Я знал все трюки Силверса, в которых он был неистощим и который называл художественным пусканием пыли в глаза. Но нотка горечи, прозвучавшая сейчас в его голосе, была мне в новинку, равно как и следы подлинного изнеможения на лице. «Вам не вреден этот климат?» — спросил я.
«Климат? Я погибаю от скуки!» «Вот представьте себе», — сказал он. «Приглашаю я со скуки девочку, с которой познакомился в бассейне. Миленькая, белокурая, вполне заурядное существо 19 лет. Здесь с возрастом надо быть осторожнее. Цыплята утверждают, что они уже совершеннолетние, а под дверью караулит мать, чтобы заняться вымогательством. Итак, приглашаю я ее пообедать со мной. Она приходит. Заказываем немного шампанского, креветки под соусом Thousand Island, бифштексы. Все великолепно приготовлено и сервировано здесь, наверху. У нас радостное настроение. Я забываю свою безутешную жизнь. Мы идем в спальню. И что же? Она начинает орать из окна, что ее насилуют. Полиция, полиция, так?
Силверс какое-то время размышляет в удивлении. Неужто и такое бывает? Мой сосед Скотт говорил мне, что это один из самых элементарных способов заработать деньги.
Да-да. Нет, этого не было. К сожалению, не было. Все получилось гораздо хуже.
Она, конечно, потребовала денег. Это всегда удручающе действует на людей, привыкших к тому, чтобы их любили, сказал я с издевкой.
$100?
Хуже.
Значит, 1000. Это уже, прямо скажем, наглость.
Силверс смахнул рукой. Она действительно потребовала кое-что, но не в этом дело. Он приподнялся со своего светло-голубого дивана и, трясясь от злости, пропищал тоненьким голоском.
«Что ты мне подаришь, если я влезу к тебе в кроватку?»
А потом как взрыв бомбы.
«Дэдди!»
«Папочка!»
Я с интересом слушал его рассказ.
«Папочка?» —
воскликнул я. «У нас в Европе так называют папашу. Тяжелый удар, когда тебе за 50. Однако здесь в этом нет ничего оскорбительного. Здесь дэдди ласкательно называют 30-летних. Так же, как и 90-летних называют дарлинг или гёрл. Америка — молодая нация, и она боготворит молодость».
Силверс слушал меня с видом человека, которого ранили пулей в живот. Потом он покачал головой. К сожалению, все выглядело иначе. Я мог бы надавать себе оплеух за то, что не удержал язык за зубами, но разве может коммерсант смолчать? Растерявшись, я спросил, что она имеет в виду. Понимаете, я, разумеется, готов был заплатить, и вполне прилично. Я ведь известен своей добротой. Меня только расстроило это слово «дэдди». Оно прозвучало для меня как «дедушка». Но она решила, что я буду скупердяйничать, и напрямик заявила своим деревянным кукольным голоском, что если уж она идет бай-бай, так и сказала «бай-бай с таким стариком», то, естественно, должна на этом что-нибудь заработать. У Балакса на Уилшир-бульваре она видела пальто из верблюжьей шерсти, и было бы...»
Силверсу отказал голос. «И как же вы поступили?» — спросил я с интересом. Мне понравилось выражение «деревянный кукольный голосок». Как поступает джентльмен в подобной ситуации? Заплатил и выкинул нахалку вон.
Заплатили сполна?
Отдал все, что было под рукой.
Да, это все не очень приятно. Я вас понимаю.
Вы меня вообще не понимаете, раздраженно воскликнул Силверс. Это не финансовый шок, а психологический, когда дешевая потаскуха называет вас старым развратником. Да и как вам это понять? Вы один из самых бесчувственных людей, каких мне приходилось видеть.
Это верно. Кроме того, существуют вещи, которые понятны только твоим родственникам, например, разница в возрасте. И чем больше стареешь, тем заметнее становится эта разница. 80-летние считают 70-летних молокососами и озорниками. Странное явление.
Странное явление? Это все, что вы можете сказать?
Разумеется, ответил я осторожно. Вы же ждете от меня серьезного отношения к такой чепухе, господин Силверс. Он уже готов был вспылить, но вдруг в глазах антиквара вспыхнула искра надежды, как будто профессор Макс Фридлендер подтвердил подлинность принадлежавшего Силверсу сомнительного Питера де Коха. «Просто это звучит забавно, когда речь идет о таком человеке, как вы», — продолжал я.
Он задумался.
«А что будет, если такая шутка повторится? Естественным следствием будет импотенция». Уже на этот раз у меня было такое ощущение, будто на меня выплеснули ушат ледяной воды. Что мне делать с этим страхом, который сидит во мне? «Тут есть два пути», — сказал я после недолгого раздумья. «Первый — напиться и, как гусар, вперед без разбора. Правда, есть одно «но». В состоянии опьянения многие становятся импотентами, пока не протрезвеют. Таким образом, здесь двойной риск. Второй путь — это тактика гонщика после аварии. Немедля пересесть на другой автомобиль и продолжать гонку. Тут уж шок исключен, нет времени.
Но у меня-то он был.
Это вы себе внушили, господин Силверс. Боязнь неудачи стала вашей навязчивой идеей только и всего.
Слова благодарности застряли у него в бороде. Вы так считаете?
Совершенно определенно. Он стал заметно успокаиваться.
Странно, сказал он немного спустя. Как неожиданно все может утратить всякий смысл. Успех, положение, деньги. От одного простого, глупого слова какой-то девчонки. Будто все на свете тайком стали коммунистами.
Что?
Я хочу сказать, что все люди равны. Никому не скрыться.
Ах, вот как вы это воспринимаете, сказал я. Силверс ухмыльнулся. Он снова был на коне.
Я полагаю, ни один человек не верит, что стареет. Он понимает это. Но не верит.
А вы сами? Верите? Так как же насчет моего увольнения?
Мы можем оставить все по-прежнему. Достаточно и того, что вы по вечерам будете в моем распоряжении.
После 7 часов сверхурочные. Вы будете получать жалование.
И никаких сверхурочных. В данный момент вы зарабатываете больше, чем я.
А ваш шок полностью прошел, господин Силверс?
Полностью?